Но мы продолжаем прямой эфир и продолжаем следить за пресс-конференцией, которую президент России Владимир Путин дает для журналистов, не только для журналистов. Смотрит ее, я уверен, не только в России. В студии ко мне присоединяется генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
По итогам, может быть, вкратце что-нибудь уже бросилось в глаза, в уши по тому, что было сказано, как было сказано?
Да вы знаете, что-то вот такое резкое не бросилось в глаза, но я бы хотел обратить внимание на специфику самой пресс-конференции. Угу. Да, понимаете, вот есть же три формы общения президента с обществом. Это послание, пресс-конференция и прямое обращение к президенту. Да, вот пресс-конференция имеет какую специфику? Это действительно общение с прессой, но в России общение с прессой — это в первую очередь общение с интеллигенцией. Понимаете, если вот обращение граждан — это общение с рядовыми гражданами, то общение с прессой — это общение с интеллигенцией. Потому что сама пресса — это интеллигенция. И что греха таить, в основном использует прессу у нас интеллигенция. Да? И поэтому вот это очень важное явление, потому что интеллигенция, с одной стороны, ключевой социальный слой, а с другой стороны, точка всегдашнего недовольства всем на свете. Это так ее специфика.
Смотрите, недоволен-то чем? Ну, вот прозвучало. Глобальные вещи, серьезные, вроде ВАДА, вроде климатических изменений, и вот эти прям совсем бытовые, вроде, извините, билет с Камчатки дорогой, извините, мусорная куча под окнами.
Вы знаете, вот, ну, мусорная куча под окнами, это из разряда: дорогой президент, у нас мэр не работает, поэтому поработайте у нас мэром. Спасибо, угу. не электрикам, да? По поводу лампочек тоже был вопрос на одной из пресс-конференций. А вот билеты на Камчатке, я вас уверяю, это не менее крупная проблема, чем ВАДА. Я совершенно серьезен. Почему? Потому что...
С этого и начали, по сути.
Да, билеты на Камчатке, билеты во Владивостоке, много. В действительности очень многих районов внутри страны. Да, это вопрос единства, в первую очередь, культурного единства страны. Это очень большой вопрос. Знаете, в регионе, который отходится от Москвы раз в 20 ближе, чем Камчатка, молодой человек мне сказал: я могу съездить в Москву, но это дорого, и я этим деньгам найду лучшее применение. То есть 20-летний парень никогда в Москве не был.
А вы не думаете, что фермеры из Алабамы то же самое скажут про поездку, допустим, куда-нибудь в Орегон, в Портленд, на северо-запад?
Ну, бог с ним, с Орегоном, но в Нью-Йорке он, скорее всего, был. Понимаете? Я не предлагаю человеку там, ну, грубо говоря, из Краснодара, этот молодой человек был не из Краснодара, ехать во Владивосток, вот посмотреть, как он хорош, да? Но люди, которые живут во Владивостоке, должны иметь возможность летать в Москву.
Угу.
А особенно на Чукотке, потому что из Владивостока ты хотя бы поездом уедешь. От Чукотки, извините, только самолетом можно долететь. И это вопрос большой политики и стратегической политики. Это не вопрос конкретных цен. Это вопрос цен в том смысле, что у наших авиаперевозчиков не так много конкурентов. Вы знаете, в Токио легче долететь, чем до Владивостока.
Из Москвы?
Да.
Угу.
Потому что на мой вопрос, почему, мне сказали: ну ты же понимаешь, что Токио все летают, а Владивосток только мы.
Ну это и есть рыночная ситуация.
Рыночная ситуация — это когда все во Владивосток летают.
Нет, я имел в виду, что если куда-то летают реже, значит это будет дороже.
Нет, когда у тебя монополия на куда-то полеты,
монополия —
то...
это другое. В этом
будет
смысле все
дороже.
Летают. Все, я думал, все летают в плане все не, жители.
Нет, ну что.
Все авиакомпании. Очень, вот, а тогда, опять же, а куда от этого деться? Керосин, что ли, дешевле станет или что? Или вот,
ну,
я,
кстати,
так понимаю,
керосин
сейчас...
дешевле можно сделать, да? Но ведь нужно, чтобы транспорт для граждан, а он и реально дотируемый. Вопрос, какой, где и сколько. Угу. Да, это вот проблема больше моего как раз института, да? Мы в случае, даже я не говорю о коммерческой монополии, в случае, когда есть... Простите, климатическая монополия. Но действительно, ну не уедешь ты на поезде с Чукотки, и на машине не уедешь, только на самолете. Должна быть дотационная программа. Никогда региональная авиация не будет серьезно прибыльной. Но это не значит, что ее не должно быть.
Еще один глобальный, я бы сказал, даже вечный вопрос затрагивается. Как быть с Лениным? Тут Путин высказал и относительно мнение относительно того, чем Ленин занимался. Вот цитата прям, что он был не государственным деятелем, а революционером. Напомнил, что наследие Ленина до сих пор о себе дает знать, что это значимая фигура. Вот, и в этом смысле, ну как сказать, вот от, опять же, от каких-то местечковых, частных моментов переходит вот к таким вещам.
Ну, понятно.
Как это, я прошу дискуссионный вроде относительно того, что вот
делать с
Мавзолеем.
Понимаете, вот Ленин, к сожалению, к сожалению, я подчеркиваю это слово, это уже не дискуссионная точка. Да? Потому что Ленин — это уже история. И люди, которые требуют его оттуда вынести, и люди, которые требуют его там сохранить, одинаково правы. Да? Это вот как мы переименовали назад Петербург, Петербург, слава богу. Но блокада была Ленинграда.
Угу.
Да? Ленин уже в истории. Собственно, об этом говорит президент. Ленин уже в истории. Это не вопрос, как к этому относиться. Я тоже не люблю революционеров, мягко говоря, чтобы не сказать жестче. Да? Я тоже предпочитаю государственных деятелей. Но объявить Ленина не бывшим мы уже не сможем.
Угу.
Его вмешательство, его роль в жизни нас всех, в том числе и нас с вами сейчас, да? Мы оба родились позже, чем Ленин умер. А очень многие наши слушатели родились позже, чем умерла государство, которое он создавал. Да? Но все равно на всех нас действительно есть отпечаток и фигуры Ленина, и идей Ленина, даже тех, кто эти идеи не понимает, потому что не понимаем-то мы их как. Мы берем эти идеи с отрицанием, мы говорим, мы против, да? Но идеи-то не исчезают.
А вот если здесь, как опять же обойтись с тем, что ну, Ленин это не только фигура, это еще и символ. А с символом очень сложно расстаться. И человек, который себе нарисовал его на знамени...
А с другой стороны, понимаете, если вы остаетесь очень жестко с символом, вы его укрепляете.
Давайте послушаем фрагмент из пресс-конференции. Владимир Путин сейчас рассказывает о Рамзане Кадырове, об Ахмате Кадырове, вообще о ситуации с Чечней.
Чечня, журналисты, что-то вы хотите добавить? Вот средний сектор. Руку поднимите, чтобы вас было видно. Да, но просьба представляться и максимально сжато формулировать.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Телеканал «Грозный», Алхазур Керимов. Очень приятно было слышать из ваших уст такие теплые слова в адрес и первого президента Чеченской Республики, и нынешнего лидера. В целом, хотелось бы отметить в первую очередь, что Чеченская Республика сегодня динамично развивается по всем показателям. Это стало возможно в первую очередь благодаря вашим волевым решениям, всесторонней поддержке и помощи. Народ это понимает, и именно поэтому уровень доверия населения к вам в нашем регионе самый высокий в России. Чечня вас любит, уважает и до сих пор ждут в гости. И, собственно, к вопросу. В последнее время много обсуждений вокруг идеи строительства дороги в Грузию через Чечню. Это решало бы стратегические задачи и позволило бы разгрузить альтернативный маршрут, который особенно загружен в зимнее время из-за снегопада. Жителям приходится сутками стоять в пробках. Глава Чечни неоднократно поднимал этот вопрос и комментировал, так как открытие дороги позволило бы увеличить товарообмен и дало бы импульс экономике в связи со стремительным развитием туризма в регионе. Как вы относитесь к подобной инициативе и насколько считаете ее экономически выгодной как для России, так и Грузии, и поддерживаете реализацию? И вдобавок к этому еще один момент. Ранее глава Чеченской Республики предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного и связать его уже проектом высокоскоростной магистрали Москва-Адлер. Положительно сказалось бы на уровне доступности среди самих республик. Как вы в целом оцениваете этот проект и стоит ли рассчитывать нам на его реализацию тоже?
Вы знаете, на юге России, в том числе то, что касается Чеченской Республики, там несколько проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе, все изучаются. Что-то из них в более продвинутом состоянии находится, что-то нет. Я сейчас не хотел бы даже там в детали вникать, но я знаю об этих планах. Мы совсем недавно тоже обсуждали это в правительстве, различные варианты, связывающие Чеченскую Республику с Краснодаром там, и с Черноморским побережьем. Это просто в свое время надо будет сделать. Сейчас просто нет пока конкретных просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я этого не скрываю. Первая часть вашего вопроса. Да, в Грузию. Там действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все заваливает. Мы, конечно, это знаем. Но и то, что вы сейчас сказали, это хорошая идея. Но пока она в практических планах Министерства транспорта отсутствует. Хотя, повторяю еще раз, она известна эта идея, и, в принципе, реализуема. Целесообразность реализации, безусловно, существует.
Давайте пойдем сюда. Дмитрий Саймс.
Вот инфраструктурный момент, опять же. О строительстве мостов – это отдельная история. А вот здесь о дорогах. О дорогах и внутренних, и внешних. Внешних имеется вот в Грузию. Очень... Амбициозно звучит.
Ну, в любом случае, делать это надо. Вопрос-то в последовательности. Да? В конечном счете, да, загружена дорога, но вы попробуйте доехать от Москвы до Владимира, и вы поймете, что дорога в Грузию весьма не загружена. Да?
Ох, да.
Понимаете, поэтому, когда президент говорит о целесообразности, он имеет в виду принципиальную целесообразность. Но последовательность, расшивать-то... Караван, как известно, идет со скоростью наименее быстрого верблюда, да? И расшивать в первую очередь нужно не потому, что это в России, а просто нужно в первую очередь расшивать те точки, где наиболее узкое, да? Не потому, что там что-то в Чечне, или что-то там в Ростове, или что-то в Магадане. Потому что, кстати, Магадан тоже ставит вопрос о новых дорогах. Это все нужно делать, но...
Дмитрий Анатольевич, давайте послушаем ответ про отношения с Соединенными Штатами и про Трампа, благо импичмент третий случился.
Как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителей своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, она... добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляет Трампу то обвинение в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали, не знаю, в чем там уже, но это вашим конгрессменам виднее. Что касается насчет тех решений, которые принимаются в России, они же принимаются людьми, которые ответственности за эти решения практически не несут. Это же не исполнительные органы власти, а представительные. Они законы должны принимать. Они вот принимают отношения, такие решения в отношении России. Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений. Безусловно. Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью вот решений подобного рода. Но мы тоже... зная это, тоже будем поступать зеркальным образом. Вот и все. Ничего хорошего в этом нет. Это абсолютно недружественные акты в отношении России. Хотят помочь Украине сохранить транзит. Но я только что говорил вот коллеге с Украины. Мы сами хотим сохранить транзит. Мы в этом заинтересованы в любом случае. И будем это делать. А если хотели помочь, лучше бы денег дали. Чего денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать тот же газ. Не, ну правда. Вот смотрите, ведь денег почти не дают. Дают только что? Гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет. А МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. И сейчас у населения опять будет скачок. Другие западники, ЕС, требуют, чтобы кругляк обязательно вывозили, разрешили вывозить в Европу. Ну, так что от Карпат скоро ничего не останется, голые скалы там будут, если будут кругляк вывозить. Ну, вот вроде как поддерживают нынешний украинский режим и руководство, а в то же время, на мой взгляд, совершенно наносят какие-то удары. Серьезные удары. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля это сакральное значение имеет. И я могу это понять. Это золотые земли. Ну, конечно, оппозиция сразу же воспользовалась этим. Начинает там наносить теперь внутриполитические удары по Зеленскому. Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины. Хотят якобы помочь. Хотят на самом деле что сделать? Чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет. Сами дайте денег, помогите. Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгий период. книга называется, ничего нет. Значит, поэтому мы, тем не менее, заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами. И будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США. Есть ли здесь какие-то у нас перспективы? Я думаю, есть. Вы сами упомянули одну из тех основ, на основе которой мы должны строить наши отношения. Это вопрос о глобальной безопасности, в том числе СНВ-3. Но мы дали наше предложение. Я уже говорил, хочу еще раз повторить. Мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующие соглашения СНВ-3. Вот если завтра пришлют нам по почте, или мы готовы подписать и послать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Но если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо.
Вот действительно, разброс вопросов, он очень широкий, в том смысле, что чередуются вот очень несвязанные друг с другом темы, вот и про Соединенные Штаты
специфика,
пришлось. Не, это сейчас не пожалуйста, это именно обратить внимание, что вопросы разные. И вот,
да, конечно. Перемешку. Ну, во-первых, в США ни разу не осуществлялся импичмент, так, на минуточку. Поэтому президент, что он правильно сказал. Во-вторых, очевидно, президент прав, без нормальных отношений между нашими странами мировая политическая система работать не сможет. Да. А что касается Украины, то меня всегда смешила эта фраза, что вот Трамп вмешался, да. Байден, который сидел в кресле президента Украины и назначал, снимал чиновников украинских, он не вмешивался в вопросы Украины, да. Все хорошо было. А когда Трамп поговорил по телефону с Зеленским, он вмешался в Украину. Беда в том, что в США СМИ как раз принадлежат в основном демократам. Поэтому картина мира, она демократическая. Она не имеет ничего общего с реальностью, она имеет общее только с демографической мифологией. Вот с этой мифологией и Трампу приходится бороться. Не потому, что он нас любит, он вообще к нам довольно критически относится. И нам тоже. Ну, что делать? Мифы – самая дорогая игрушка в мире. Да, за мифы надо платить.
Ну, насчет этого придется ли платить и кому? Соединенным Штатам?
Да, конечно. Если ты идешь по дороге с закрытыми глазами, то не удивляйся, если ты упадешь и ударишься о камень.
Ну, в такой ситуации, учитывая взаимоотношения по тем договорам, которые касаются ракет, разных причем ракет, тут как бы упасть и получить синяк может вся планета.
Вы понимаете, если не дай бог гонка вооружений ядерных возобновится, то следующий диалог будет у тараканов. Вот это единственное, что как-то успокаивает, потому что при всей... Вот это то, о чем я говорю. Что победит? Желание выжить или мифотворчество? Да, я понимаю, что и демократы не собираются ввязываться в мировую войну ядерную. Но ведь, к сожалению, это может случиться помимо воли людей. Просто технические сбои какие-то, еще что-то.
А вот этот момент относительно того, что хотели помочь Украине, денег дали, а то фикс-2.
Ну, правильно. Он сказал еще более важную вещь. Вы хотите помочь Украине за счет России.
Ага.
Вот эта стратегия, она была такой вот весь период постсоветский. Да? Руководить будем мы, а платить должна Россия. Ельцина эта стратегия устраивала. В силу определенных причин, не в силу его глупости или каких-то недостатков, в силу его восприятия действительности. Путина нет, он многократно им об этом говорил, они нас не слышат. Потому что схема «то, что хорошо для Америки, хорошо для Вселенной», она никуда не ушла, она в Америке остается. Они в этой парадигме живут. Да? Поэтому то, что Россия должна платить за Америку, это для Америки не вопрос ущемления интересов России. Они нам позволят тоже поучаствовать в великом процессе, который они ведут.
А с денежным, с поддерживающим моментом это не говорит, вот, ну как это сказать, по сути подвязывает Соединенные Штаты вот такую вот веревочку, по которой в одном направлении можно подергать, чтобы подтащить к себе Украину, а в другом направлении, ну ничего особо не дать.
Понимаете, в чем дело? Украина вот эта вот майданная существует уже некоторое время. Да? И как бы не хотело Соединенные Штаты оторвать Украину от России, платить за это они не только не хотят, в том смысле, в котором я говорю, да, но они просто прекрасно понимают, что не отдадут.
Угу.
Никогда. Да, а вот это уже другой вопрос. Тем более Трамп. Трамп конкретный бизнесмен, он не политический теоретик. И для него вопрос о том, отдадут, не отдадут, носит не абстрактный, а конкретный характер. Не отдадут, всем понятно, потому что даже если весь кругляк, о котором говорит президент, вывести, да, ведь то, что сейчас происходит на Украине, это по большому счету этап экологической катастрофы. Мы сейчас все отсюда вывезем, да, а потом те, кто случайно останутся, пусть выживают как хотят.
Угу.
Это же американская политика. Да? Ведь дело даже не в дереве. Вы поймите, если лес в Карпатах убрать, то почва с гор слезет. Она просто сыплется. Она держится корнями деревьев. Да? Но американцев это не интересует. А нынешние украинские власти, вот они уже стали к этому спокойнее относиться, а при предыдущем президенте их это тоже не интересовало. Нужно было где-то таки раздобыть денег. Вот они их раздобывали.
Борис Анатольевич, если вот к фигуре Трампа обвернуться, а можете представить, что он приедет на празднование Дня Победы? Просто вопрос прозвучал как раз об этом.
В принципе,
предложение, я прошу прощения, предложение лидерам стран СНГ было направлено и вот в этом направлении.
В принципе, я могу себе это представить. Другой вопрос, конкретно внутриполитических условиях США, решится он на это или не решится, не знаю. Но это человек поступка. Вот Трамп человек поступка, он не человек мифа. И поэтому резко, то есть разрубить Гордиев узел — это его стиль. Да? Вот, стиль Обамы — пытаться его долго-долго развязывать, Трамп будет его рубить.
Угу.
И поэтому он может поехать в Москву. И, кстати, это будет поводом для нового толчка в вопросе СНВ-3.
Угу.
Потому что, представь себе, он 9 мая поезжает, да? Заодно, как минимум, хотя бы какие-то рамочные переговоры по СНВ-3 можно будет повести.
А лидеры Украины и Грузии на Дне Победы?
Ну, лидер Грузии могу себе представить. Лидер Украины не могу по очень простой причине. Я даже готов поверить то, что Зеленский готов был бы поехать. Да? Вот то, что ему будет куда возвращаться, у меня полной уверенности нет.
А это никак не связанный момент, что, принимая решение, нужно понимать, как его потом воспримут. Я имею в виду украинского президента.
Да, конечно.
Как его воспримут у него?
Так дело все в том, что не просто воспримут. Чем Украина отличается от Грузии? Да? В Украине нет монополии государства на насилие. У них есть добровольческие батальоны, которые не примут это ни при какой погоде.
Угу.
Да? И если они выйдут на Банковую, это вот где администрация президента, бог весть, чем это закончится. Да, у Зеленского огромная поддержка народа. У него большинство в Раде. У него все. Но вот абсолютной однозначной поддержки силовиков у него нет. Ни Аваков, ни нацбаты — это не его. Это другое, это от других хозяев. И поэтому тут Зеленскому придется очень думать. Я уже не говорю о том, как он в рамках майданной идеологии это просто объяснять будет. Ведь майданная идеология говорит о чем? Что немцы их освободили, а мы поработили. У них же все переставлено с ног на голову.
Uh-huh.
И в рамках того, что немцы их освободили, что он праздновать приедет? Разгром батальона «Нахтигаль». Да, вот, для них же «Нахтигаль» сейчас — это мировая война. Не первый, второй, третий украинский фронт. Да, а эсэсовские подразделения из украинцев. Вот это вот оно есть Украина. Да? И в этих условиях ему будет очень трудно, потому что совмещать майданную идеологию с празднованием 9 мая просто сложно. Это я пытаюсь дипломатические термины применять.
Журналистка из Беларуси предложила вспомнить 91-й год, вопрос о развале СССР последовал, и предложили вот дать правовую оценку действий Горбачева. Спустя сколько? Почти три десятка лет. Путин ответил, что не видит смысла, а все вопросы территориальной целостности решены. Звучит как?
Ну, вы знаете, в чем дело? Прекрасная Республика Беларусь, но тогда встанет вопрос, два вопроса в случае, если то, что предлагает журналистка, реализовать. Первое. Что делать с Шушкевичем? Потому что, простите, СССР разваливал не Горбачев. Я не очень люблю Михаила Сергеевича, но в данном случае он скорее жертва. Да? И второе. А если дать правовую оценку, мы к чему вернемся? К Советскому Союзу? Тогда вопрос, что делать с батькой? У нас, если Советский Союз, у нас нет...
Или вы только Россия и Беларусь?
Нет, ну, просто белорусская сторона задала вопрос. Да?
Угу.
Что делать с государственностью, которая, простите, четверть века уже существует в этих странах? Мы с вами как-то говорили, для них это государственность, это ценность. Они от нее не откажутся, дело даже не в материальных выгодах. Да? Вот не было у них государственности, теперь есть, и они это очень ценят. Но так тут... что это скорее вопрос мечты. Да? Я вот тоже советский человек, мне Советский Союз больше нравится. Я тоже готов как бы вернуться к Советскому Союзу, но невозможно. Да? Как шутили в 90-е годы, когда Госдума приняла постановление об отмене Беловежских соглашений, а дань Золотой Орде за все эти века кто платить
будет? Да-да-да. Но это, кстати, мне кажется, вопрос был во многом в продолжении фразы Владимира Путина о том, что он сожалеет, что Советского Союза больше нет. А мы прервемся на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник».